Мы откроем наши Библии и будем продолжать с того самого места, на котором мы остановились. 14 глава, книга Откровения, стих 9. «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса». То есть сразу эта глава после падения Вавилона открывает далее неспровержение престола зверя и самого зверя, то есть осуждение зверя. Практически эта 14 глава как бы вводит нас в суды Божьи и показывает открытие этих судов. В этой 14 главе нет всех деталей, они будут дальше. Но здесь как бы открывается некоторый план, который освещает, как будут проходить эти суды, в какой последовательности они будут идти. Что вначале Бог ниспровергнет Вавилон, и Вавилон – это мертвая, павшая религия. И это душевное строение человека. Бог не может производить, то есть сокрушение зверя или что-то вести там, до тех пор, пока он не ниспровергнет Вавилона. Потому что Вавилон практически находится в центре, в среде детей Божиих. И потом он должен произвести суд среди народа своего, чтобы уничтожать потом зверя. Говоря о звере, то есть мы уже говорили о Вавилоне в тот раз, и поэтому я сейчас хочу обратиться снова к зверю, то есть к престолу зверя и к его печатям, о которых мы говорили. Но с каждым разом Слово Божие открывает нам новые и новые стороны. Как мы уже отмечали, что как тело Иисуса Христа обладает и состоит из людей, то есть из многих членов, так и тело зверя состоит из многих членов, так и тело блудницы, жены, состоит из многих членов. То есть, если у кого-то есть какие-то, быть может, мнения другие, что зверь – это что-то другое. Иногда Слово Божие под зверем имеет в виду одну личность. Но под телом Иисуса Христа Слово Божие тоже имеет одну личность, которая распадается на много личностей. И это нам поможет уяснить и отбросить все то, что мы с годами приобрели о тайне зверя. Мы с годами приобрели, как я уже и говорил, что это какой-то человек, лежащий в какой-нибудь усыпальнице, который вот-вот скоро должен восстать. Но Слово Божие раз конкретно и ясно сказало, что смертельную рану свою зверь получил на Голгофе. И только благодаря блуднице эта смертельная рана исцелела. Только благодаря ее тлетворному влиянию на народ Божий, введение в грех, введение всевозможных традиций и обрядов, нарушила все это, и его рана исцелела. И поэтому он-то ее и носит до времени. Он будет ее до времени носить, и потом же он ее и осудит. То есть Бог через зверя осудит блудницу. Но здесь сейчас идет речь о звере, то есть о самом дьяволе и о людях, которые служили ему. Практически речь идет о суде. Речь идет о вечном суде. И ад – это только временное место пребывания суда. Ад – это еще не суд. Суд – это озеро огненное. Мы должны себе ясно уяснить, что все грешники, попавшие в ад, они еще не осуждены. Они в аду находятся в преддверии озера огненного. Ад – это преддверие озера огненного, и в этой темнице назначен сатана стражем темничным. Но он не господствует полностью, как любой страж темничный обладает каким-то правительством, которое является над ним, так и этот темничный страж имеет правительство над собою. То есть сам этот бывший херувим осеняющий является стражем этой темницы, стражем ада. Но правительством этого ада является Сын Божий, который взял ключи. Ключи находятся у него. Обычно ключи темницы находятся в руках темничного стража, начальника тюрьмы. Но, однако, начальник тюрьмы, несмотря на то, что имеет ключи, у себя он не обладает правами правительства. И тот, кого ему скажет отпустить, того и он отпустит. Кого скажет посадить, того он посадит. Он практически держит у себя только тех, кого направляет к нему суд. так есть. На этой земле так есть и в аду. В ад направляются люди только те, которые уже находятся под следствием. И практически они совершили такое преступление, что из ада их возвратить нельзя. Просто они находятся под следствием в этой темнице, пока им будет назначена вечная мера наказания. И вы знаете, вообще эта тема неприятная, вечное наказание, вечное возмездие. Среди либеральных теологов средневековья, в общем-то, ходила такая молва, что Бог любви, и Он обязательно изыщет какие-то способы, и Он спасет осеняющего Херувима, который стал сатаной, спасет всех ангелов и спасет всех грешников. В любом случае Он их спасет. Я как-то рассказывал, быть может, кто-то слышал, но я еще раз скажу. Я мало слышал об этом учении, вообще о спасении дьявола, что дьявол будет спасен, и весь ад будет спасен практически, и озеро огненное как такового, то есть оно только во времени будет, то есть не вечное. То есть все это временно, ад временен и озеро огненное временно. Потому что если будет момент, когда Бог должен уничтожить это озеро огненное и спасти, значит оно все временное. Я мало об этом знал, я просто слышал, что существует такое лжеучение где-то там на севере в 2-3 городах. Там, вот. А так больше я не слышал среди пятидесятничества. Знаю, что есть это где-то в католицизме, в православии, в масонских кругах. Однажды на работе я встретился с одним человеком. Один старичок такой, благообразного вида. Один на один мы встретились, как раз никого не было. Я даже как-то немножко испугался. Я почувствовал сзади себя что-то такое, повернулся, смотрю, думаю, чего я так испугался. Ничего нету. Впечатление такое, как вот вы бывает идете по улице, и сзади внезапно вдруг собака залает, и вы вздрогнете от неожиданности. Я вздрогнул от неожиданности, но этот старичок не говорил. Он просто стоял сзади меня. И я как-то так от неожиданности вздрогнул и повернулся, смотрю, думаю, что это такое. Он стоит, такие голубенькие глазки, миловидно улыбается. И как будто весь откуда-то пришел. В лаптях стоит одетый, с котомкой за плечами. Я ему говорю, дедушка, ты что хочешь? Он говорит, сфотографироваться на портрет. Вот. Спросил, сколько ему лет, ему уже под 70. Вот. А зачем жениться, значит, я вот. Мне нужно много фотографий, потому что я каждый месяц меняю жен, и у меня жены только 18-17-летние девушки. И я каждый месяц их меняю. Но не похож он на ненормального, он говорит вполне уверенно. Я стал с ним говорить, а ты знаком со Христом? Он говорит, конечно, знаком. Я, говорит, с ним знаком лучше, чем ты, и знаю его лучше, чем ты знаешь. Я, говорит, пресвитер сатанистов. Я говорю, да, я даже не ожидал, что, в общем-то, в нашей округе есть собрание сатаны. То есть недалеко, вот в селе, притом это село, это не город. Вот, кто знает, это Уреки, то есть это в Уреке, недалеко от Батуми, это сельского типа такая местность небольшая. И он говорит, я пресвитер сатаны. То есть я поклоняюсь сатане как Богу. Я говорю, ну знаешь ли ты, что сатана проиграл на Голгофе, что он осужден и что он будет в озере огненном вечно? Он засмеялся, так раскатисто говорит, какой ты все-таки наивный. Внимательно изучай Писание и увидишь, что, говорит, во веки веков это не вечность. Вот здесь мы прочитали, и дым мучений их будет восходить во веки веков. Это временно. Придет день, когда Бог есть любовь. И Он, говорит, своего Херувима уж осеняющего оправдает как-то. И когда Он его оправдает, то Он мне в своей иерархии даст такие владения, которые вам Христос никогда не даст. Вам для того, чтобы угодить Христу, нужно очень большие трудности. Для того, чтобы с Ним встретиться, что-то у Него вымолить, вы молитесь, плачете. Вообще выходите как во тьме, вот шатаетесь. Я говорит, не так. Я только скажу, и мой Бог рядом со мной. Он мне посылает сразу гвардию, говорит, ангелов, которые подчиняются моим приказаниям. Делай то, не делаю. Иди сделай, я хочу это. Они исполняют мои желания. Любые мои желания они исполняют. А ваш Бог не исполняет ваши желания, Он исполняет только свои желания. Он совершенно независим, говорит, от ваших желаний. Но в итоге, говорит, Он все-таки спасет. Вот. Такую Он идею стал мне говорить. И вы знаете, конечно, я размышляя, молясь об этом, я понимаю, что согласно Писанию это сатанинское учение. растлевающее учение. И если войдет оно в среду детей Божьих, и когда оно входит, интересно, что люди, обладающие таким учением, обычно отлучают до пришествия Христа блудников. Если они верят, что сатана спасется, то детей Божьих они до пришествия Христа отлучают. То есть милуют сатану, то есть вот, что он войдет в небо и будет жить вечно. Но мы забываем одно, что согласно учению Писания, оправдание происходит только на одной горе и только через кровь Христа. Только. Что Бог совершенно никого не обязан прощать и миловать. А если Он это и делает, то Он это делает, исходя из Своего Слова, из Своей воли, из Своих желаний. А Его воля была такова. Жертвы всесожжения ты не восхотел, а тело уготовал мне. То есть Его воля была такая, чтобы помиловать людей через жертву Иисуса Христа. И если эта жертва попрана, если она потоптана, не принята, то вечное мучение человек будет наследовать. И еще что хочу сказать. Я, исследуя Священное Писание, обратил на такие места, что, допустим, Бог спасает людей из озера Огненного. Он, наконец-то, их милует. Но вот что говорит пророк Исаия по этому поводу. 26 глава, 10 стих. С 10 стиха я прочитаю. 26 глава. «Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа». Вы слышите? Если нечестивый будет помилован, то он будет презирать святых. Он не научится никогда правде и не будет взирать на величие Господа. Почему? Потому что природа принимает божественный характер только тогда, когда она проходит через послушание, крестное послушание. Был послушен до смерти и смерти крестной. И только в нем Бог устраняет нашу душу. Бог устраняет нашу душу, Он ложит ее на крест, и таким способом мы получаем оправдание. Другого метода нет, и другого пути нет. И если мы думаем, что есть какой-то другой путь, и если у кого-то есть какие-то надежды, потому что если это учение выйдет на воды, то есть выйдет на свободу, то есть вырвется на свободу, и оно будет принято как доктрина, когда оно в других местах принимается как доктрина, она обязательно за собой повлечет что? Не все люди способные стоять против греха камнеломом. Есть люди падающие, желающие чистоты, но падающие. Но если они узнают, допустим, что да, доктрина такая, и если они примут верою, что все равно Бог меня спасет, потому что Он Бог любви. Но Бог есть Бог справедливый судья. И если Он Сына Своего не пощадил за эту справедливость, если Он Сына не пощадил ради этого греха, чтобы уничтожить грех, каким способом уничтожить, наказать его? Бог справедлив, Он не только Бог любовь, Он Бог судья. И Он в первую очередь судья. Если Он любовь, то Он сделал только один выход. Вот один путь у Него был. Разумеется, Он мог бы найти другие пути, но какие эти пути? Бог нашел вот такой путь, это была Его воля. И никто не может заставить Его уклониться от Его воли, чтобы люди получили спасение вне Христа, то есть вне Его жертвы. Или же, чтобы они просто языком говорили «Господи, Господи», а слова Его бросали за себя. Не любили Его заповеди, не жили по Его заповедям, а жили только пустыми словами, говорили «У нас есть вера». Это бесовская вера. Хочешь ли ты знать, неосновательный человек, что и бесы веруют и трепещут? Бесы веруют, что есть Бог. И поэтому, если такая мысль входит, она от сатаны, берегитесь. Вы все равно не получите спасения, если вы не прибегнете к защите крови. И прибегнув к защите крови, вы не можете освободиться сами. Вы должны верою принять. Вера приходит от слышания, каким способом Бог освобождает нас от греха. Он говорит, если Сын освободит, то истинно свободны будете. Но как Сын освобождает? Он говорит, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Слово Твое есть истина. Видите ли, как интересно освобождает? То есть, если мы не будем знать учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, и будем поститься и молиться, Господи, освободи, мы никогда не получим свободы от своего ветхого человека, и никогда не получим свободы от греха. Только углубляясь, изучая, напрягая, написано посему, прилагая к всему все старание. То есть, затрачивая все усилия воли, Христос смирил себя. То есть, Его воля была в напряжении. Он смирял себя. был послушен до смерти и смерти крестной. Он молился с сильным воплем, он смирял себя. Усилие воли. Усилие воли. И если некто думает, что не нужно никаких усилий, Христос все уже сделал. Христос все уже сделал при условии нашего усилия и воли, когда воля наша не убирается. То есть все естество человека вовлекается в необыкновенную борьбу. В необыкновенную борьбу. И только там Бог начинает помогать, когда мы находимся в борьбе, когда мы что-то делаем. Он не будет помогать нам, если мы не будем делать, не будем изучать Его учение. Когда мы изучаем учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, это есть свет. Его учение является светом. Он сказал, я свет миру. Он имел в виду и себя как личность, и свое учение. И когда он говорил об этом, он ясно дал понимать людям, что исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Апостол Иоанн начинает свое Евангелие, говоря, что он пришел, Иоанн, Креститель, свидетельствовать о свете. Он не был свет, был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Значит, Иисус является светом, его учение является светом, и это учение должно нас освободить. Видите ли, как странно. Я понимаю, иногда многие люди просят, помолись, помолись, и я вижу проблему. Я вижу, что эта проблема будет устранена не молитвой, а изучением. Быть может, пройдут годы, пока человек освободится. Быть может, месяцы, быть может, недели. Нужно принять истину. Но чтобы принять истину, мы наполнены. Практически мы заполнены. И чтобы нам принять нечто, нам надо опустошиться прежде. Мы не можем принять истину, не опустошившись. Мы что-то должны выкинуть из себя, чтобы истину взять. Первое чудо, которое сотворил Иисус в Кане Галилейской, оно названо первым чудом. И не было у него чудес до 30 лет. До 30 лет он не сделал ни одного чуда, говорит Священное Писание. И чудо в Кане Галилейской было первым чудом. И там стояли пустые водоносы, на этот раз они были пустые. И в этом первом чуде, я уже говорил, есть принцип. Обычно наполненные сосуды эти стояли пустыми. По обычаю очищения иудейского. Что значит очищение? Эти сосуды стояли для очищения. То есть туда наливалась обыкновенная вода, и этой водою омывались тела, омывались ноги по обычаю иудейскому, потому что им надо было постоянно омываться. Сходил на базар, пришел, надо умыться. Прикоснулся к чему-то нечистому, надо умыться. И все время надо было мыться, и ноги мыть, и всего себя мыть, и мыть, и мыть. И стояли шесть сосудов по обычаю. Иисус говорит, наполните их доверху. Вот это уже было повеление Иисуса. Но прежде чем их наполнить, надо, чтобы они оказались пустыми. Каким способом мы можем оказаться пустыми? Когда мы, наконец, поймем, что мы сами и в нас самих ничего доброго не живет. Павел говорит, я знаю, что во мне доброго ничего не живет. Если кто-либо думает, что в его душе что-то доброе, и когда он начинает развивать эту душу, неважно, в каком направлении он ее развивает, в религиозном, посты, молитвы, добродетель, совершенно неважно. Но развивая так нашу душу, мы развиваем и строим Вавилон, этот величественный Вавилон. Величественный Вавилон подобен храму Ирода. Храм Ирода – это Вавилон, Иерусалимский храм. Но он уже не был построен по чертежам Давида. Ирод обстроил его величественно. И поэтому Христос сказал, это здание будет разрушено, не останется в нем камня на камне. Все будет разрушено. То есть Христос предсказал падение блудницы. Здесь у Иоанна он по-другому это говорит. Пал Вавилон, говорится о храме, говорится о городе, о том строительстве, которое сейчас идет вот уже на протяжении тысячелетий. На протяжении тысячелетий. На протяжении тысячелетий у иудеев был закон. И вдруг пришел Христос. И стал идти как будто бы против этого закона. Он не шел против закона. Он исполнял закон так, как нужно было бы его исполнять. Никто не мог исполнить закона так, как нужно было его исполнить. Но он стал его так исполнять. Но для иудеев это было кощунство. Это было кощунство. Потому что он в субботу делал такие вещи, которые никто никогда не делал. И о себе он сказал, что он является человеком, который заканчивает этот закон. Что на нем закон заканчивается. Что он является человеком, который открывает благодать. Поэтому хочу еще раз сказать, что мучение для зверя и для тела зверя, то есть для людей, поклоняющихся зверю и принимающих начертания. Хочу обратить слово «принимающих». Видите ли, никто насильно никому начертания не ставил. Никто насильно никому не ставил. Это было свободный выбор, свободное принятие. Хочешь – прими, хочешь – откажись. Написано, кто примет начертание. А в Боге точно так написано, кто примет меня, то примет одного из малых сих во имя мое. Что значит «примет»? Одного из малых сих. Если мы принимаем Господа Иисуса, мы точно так можем принять и дьявола. Так вот здесь говорится о дьяволе. И образ зверя, мы уже говорили, это похоть мира, господствующая в этом мире. Христос нас освободил от господствующего в мире растления похотью. Но очень многие втайне своих сердец страдают от господствующего в мире растления похотью. В чем причина? Мы молимся, мы постимся. Прошли долгие годы. Если вы будете искренни, несмотря на вашу седину, прелюбодеяние осталось в вашем сердце. Вы все еще жаждете этого греха. Вы только понимаете, что это грех. Вы жестоко осуждаете других. Вы обращаетесь назад и ищете людей, у которых где-то сзади что-то случилось. Потому что с вами никогда такого не случалось. Но в душе вы всегда были растленными людьми. Потому что у вас и сейчас глаза загораются похотью. Вы и сейчас не свободны от этого. Причина? Причина в том, что вы не знаете учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Вы не приняли Его. Вы не изучали Его. Если бы вы изучали Его, то, повторяю, Слово Божие говорит, истина освободит вас. Познайте ее. Познать – это жить с нею. Войти с ней в сожительство. Как муж с женою становится мужем и женою за счет того, что начинают жить между собою, входят в сожительство между собою. Войдите в сожительство с истиною. Это не просто знание, это употребление в жизни. Когда я уже знаю, я начинаю молиться, Господи, приведи это на практике. И тогда Бог приводит на практике. Поднимается буря, начинается тьма кругом. И Бог говорит, вот теперь время действовать моей истине. Видите ли, свет нужен там, где есть тьма. И поэтому для того, чтобы действие света начало действовать в нас, он создает мрак среди нас. Для того, чтобы мы могли действовать, чтобы этот свет мог действовать. То есть начинается испытание. Мы молим, Господи, дай мне терпение. И Бог возбуждает против меня мужа, детей, родственников. Вы же просите терпения. Вот он вам и дает его. То есть он вам дает возможности, где вы можете терпеть. Иногда люди просят еще что-то, Господи, дай мне любовь. И тогда вас начинают незаслуженно оскорблять. Вы же хотите любовь, вот Бог вам дает любовь. Вас оскорбили, а вы любите, вы прощаете. То есть Бог не дает нам любовь, как мы думаем, Бог даст нам любовь, Бог даст нам терпение. Он обстоятельства дает такие, где вы могли бы терпеть. Он дает обстоятельства такие, где вы бы могли проявить любовь. Легко проявлять любовь, когда тебя любят. Попробуйте проявить ее, когда вас не любят. То есть, это мысль практически логическая для спасения дьявола. А зачем Бог нам повелел любить врагов? Если мы в небе, врагов же в небе не будет. Зачем нам любить врагов? Потому что Бог есть Бог любовь. И у Него любовь не чувственная, а волевая. Чувства идут за волей Его. Вы знаете, когда вас оскорбляют, когда вас унижают, когда вас оплюют, так как сделали с Иисусом, ну любить уже после этого невозможно чувственной своей системой. Тем более, когда так незаслуженно. Тем более, когда только еще вчера они кричали «Благословен грядущего имя Господня». А сегодня кричат «Распни» те же люди, те же самые люди. Те же самые люди, которых Он исцелял. Они были среди этой толпы. Они были там. Правда, мы говорим, вот эти вот исцеленные, они стояли там и думали, и говорили, да, мы поэтически сочиняем такие стихотворения. Но там только 12 учеников, которые еще остались постольку, поскольку верными. Но в сердце своем они уже полностью были убиты и бежали. Убиты и бежали. Только двое вошли во двор первосвященника. Петр вошел, потому что дружил с Иоанном, а у Иоанна родственники были первосвященники, потому что он был из этой череды. Он был из священнической череды, апостол Иоанн, родом своим. И Христос по ветке своей тоже был от матери своей, потому что мать его была из священнической среды, а отец его был из рода Давидова. То есть практически Иисус по отцу и по матери, он взял и священство, и царство. Поэтому-то Иоанн был оттуда. И Петр вошел с ним, но и Петр там отрекся от него. Иоанн нагишом бежал оттуда. Любимый ученик недавно лежал на груди у Иисуса, наслаждался его общением, называл его Богом и Учителем, а теперь бежал. И написано, когда схватили, он оставил одежду, такая одежда была на востоке, что вот накинул, обкрутился и пошел. Схватили, он раскрутился и убежал голым. Он даже не стал воевать за эту одежду. То есть ни одного ученика не осталось, все бежали. Не говоря уже о этих людях, которых он кормил, которым он выдал все то, что слышал у отца. И делал так, как видел у отца. И они его распяли. И он говорил: «Отче, прости им, они не знают, что делают». Опять-таки, кто получил это прощение? Получили прощение, которые не знали, что делали. Но фарисеи и книжники, которые прекрасно знали, что делали, они сказали: это наследник, убьем его. Они предали его из зависти, это даже знал римский прокуратор Пилат. Он знал об этом, написано, он знал, что Иисуса предали из зависти. То есть это прошло даже в римские круги, высшие круги интеллектуальные, прошло мнение, что первосвященники и книжники предали этого чудотворца из зависти к нему, а не потому, что он нарушитель был, из зависти. Но эти же завистники, они понимают, что они делают. Если они скажут, из зависти это грех, тогда они находят вину против Иисуса. Они извращают его слова, они говорят: он сказал, что разрушит этот храм. Он сказал, отменит обычаи, которые кесарь здесь поставил. Отменит обычаи, которые Моисей установил, а они вечные. То есть он не может жить ни по закону иудейскому, ни по закону римскому. Распни его. И если ты не распнешь, ты не друг кесарю. И когда люди услышали, что, в общем-то, этот чудотворец оказывается еще и лжец, еще и еретик, то они кричали: распни его. И он знал, что они не знают, почему они кричат: распни. И он прощал их. Но а те кричали: кровь его на нас и на детях наших. Поэтому этим людям прощения нет, которые по зависти предали. Прощение есть только тем, которые распинают по неведению, которые кричат по незнанию. Но те, у которых в сердце есть зависть, они навечно погибли, потому что именно зависть побудила дьявола к возбуждению, к вражде и к непослушанию против Бога. Зависть – ничто иное. То есть он проявил непослушание, потому что позавидовал Богу. Позавидовал, что Бог находится в такой славе. Следовательно, мы должны любить врагов, то есть мы учимся любить на врагах, потому что не все враги суть враги. Есть враги Господни, о которых Слово Божие говорит: ненавидьте таких врагов. Мы должны любить только тех врагов, которые враждебно относятся по отношению к нам, но по невежеству они не знают почему. Им еще никогда не открывалась истина, и они еще никогда не видели Бога любви. Но те, которые видели и отреклись Его, Слово Божие говорит: к одежде не прикасайтесь. К одежде не прикасайтесь. Любящий Господа, ненавидьте зло. В таком случае мы должны любить и дьявола. Должны любить и дьявола, что бедный павший дух. Господи, ты же есть Бог любовь, но спаси же этого осеняющего херувима. Вот я, знаете, слышал невежественных людей, которые молятся так. Мой дядька так молился. Он молился о том, чтобы Бог спас дьявола. И он как заревет, перед ним встал, как стал плакать, реветь. Вот, он молится за него, и он стал реветь. Он его увидел, он ревет, стоит перед ним и говорит: эх ты. И он говорит: если бы я знал, что Бог меня простит, разве я молился так бы, как ты молишься? Вот здесь он ему сказал: мне нет прощения, ты напрасно молишься. Но я не беру это в основание. Я беру в основание Слово Божие, почему мы должны любить врагов. Потому что здесь только мы можем показать любовь. Апостол Павел был врагом церкви, жестоко гнал ее. Но тем не менее, еще Павел не родился. Прежде его рождения Бог назначил его быть апостолом Павлом, а не кем иным. Именно его он назначил, тот, который гнал церковь. Мы бы никогда его апостолом не сделали. Мы бы его не допустили никогда к служению такому. Но он говорит: а я не от человеков принял, поэтому он и не от человеков его принимал, он принял его от Бога. И именно ему обязана западная церковь и восточная церковь, ему. Апостолы и другие редко Писание говорит, куда они шли. Но все церкви, которые в языческом мире были насаждены, они были насаждены Павлом и другими апостолами. Но Павел был во главе, Бог назначил его. И когда он пришел, и ученики боялись его, то Бог открывает Анании. Он говорит, не бойся, это мой избранный сосуд, который будет возвещать имя мое пред царями. Это избранный, это особый мой сосуд, не бойся его, он мой. Вот как бы, вот почему надо любить таких. И здесь наша любовь может проявиться, то есть наша любовь в такой атмосфере действительно может быть любовью. А не потому, что если там не будет никаких врагов, кого нам там любить, там врагов не будет. Но любовь наша здесь возрастает за счет того, что мы любим вот таких людей. Но повторяю, когда вы увидите человека, и Бог вам положит отметину на этом человеке, что он использовал все свое назначение, у вас все равно загорится священный гнев, если вы будете близко с Богом. Человек, который попрал святыню, не почитает за святыню кровь завета и духа благодати оскорбляет. Написано, его невозможно обновлять покаянием. Если он, познавши Бога как Бога, не прославил его, но и суетился в умствованиях своих, его невозможно обновлять покаянием. Невозможно. То есть покаяние – это дар Божий. И если человек кается, это дар Божий. И повторяю, по хитросплетенному замыслу дьявола, под видом святости и чистоты в церковь вошло вот именно вот это тлетворное учение сатанинское. Бичевать и заключать в темницу тех, которых помиловал Христос и омыл своей кровью. Те, которые приходят, плачут и кричат, «Погибаю, помогите! Не хочу, не получается, помогите, получится у тебя!» Отлучить его. И отлучают. А потом будем принимать тебя на основании пророчеств. Каких пророчеств? Каких пророчеств? Если эти пророчества не говорят, как это слово, нет в них света. Нет в них света. Но мы стали доверять этим пророчествам гораздо больше. Как только чуть что, мы сразу... Вот то-то было сказано, и то-то было сказано. Я уже говорил, я очень много испытал на себе пророчеств. Один из пророков говорит, разрушитель дела Божьего этот человек. И я ему в видении был показан. Через 2 месяца спустя этот пророк пророчествует, я ставлю тебя вождем народа моего. То есть я встречался с такими пророками, это не один. Я уже здесь встречался с пророками, которые говорили мне именем Божьим от имени Господа, что я светильник Господень, а потом уже у них другое пророчество является. И оно у них является на фоне молвы, на фоне еще чего-то. Поэтому нужно исследовать такие пророчества. Но ведь они не знали, когда мы шли к ним с нуждой. Видите ли, сатана очень многие вещи знает, и совершенно неважно им знать. И такие люди по невежеству совершенно могут быть использованы духом заблуждения. Почему? Они не знают Писания, они не исследуют Писания, они не знают учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Знай бы это, они бы очень боялись пророчествовать, если рядом нет пророка, который бы контролировал и направлял их. Они говорят, а иные рассуждайте, двое-трое пусть пророчествуют, но здесь речь идет о пророках-проповедниках. Что в служении должны быть 2, само много 3 человека, больше не надо. Все это извращено. Все давно уже извращено. Потому что Бог поставил в церкви, во-первых, апостолов, во-вторых, пророков и в-третьих, учителей. Вот через пророков Бог и дает свои пути, открывает, а прочие рассуждают. Вот. Если кому-то еще есть откровение, и он пророк, то он подождет время, и потом выйдет он. И потом он будет говорить, и они обязательно будут говорить в одно, они не будут говорить друг против друга. Следовательно, нам надо любить врагов, но не всех врагов, повторяю. Так как мы не знаем, мы должны любить, но когда мы уже узнаем точно, тогда у вас не будет любви к такому человеку. То есть в каком смысле любви? Мы понимаем чувственность, а Бог имеет в виду действие. Раз невозможно обновлять покаянием, оставьте этого человека. Оставьте этого человека. Даже Слово Божие говорит, если вы встречаете противление какое-то, уходите. Не вступайте в словопрение. Если вы один раз сказали, 2 раза сказали, и человек не понимает или же не хочет понимать, или еще не дорос до этого, оставляйте его. Не беседуйте на эту тему, как бы он ни вызывал вас. Сказали, представляйте место Богу и времени. И Бог временем и духом своим будет действовать, если человек еще не использовал отрезок этот. Потому что все равно каждому из нас дан всего лишь отрезок для познаний. И если мы не использовали его, и отрезок закончился, мы никогда уже не воспользуемся. Никогда. И поэтому спасение мы получим, придя, но многие вещи от нас будут утаены, мы не воспользовались. А знаете, как воспользоваться? Когда Бог открывает нам свет, мы немедленно должны приводить его в дело. И вот здесь вопрос, вот здесь трудности у многих. Они уже поняли, они говорят, я так понимаю, но как делают остальные, так делаю и я. Значит, ты вместе с ними, они не знают, делают. А ты знаешь и делаешь. Знающий бит будет больше. Они будут биты за это, несмотря на их незнание, потому что они должны были бы знать. Они знают очень многое, то, что не нужно было бы знать. И очень плохо знают то, что нужно было бы знать. Нужно было бы изучить именно учение Иисуса Христа. Изучить, взять этот вопрос по всем, а иначе вражда получается. Если Исаия пророчествует, что эти люди не научатся, если будут спасены, то из каких логических выводов я могу исходить? Вообще Слово Божие сверхлогики. И тем не менее, такое логическое учение, не по Писанию, логическое, существует. Но Слово Божие опровергает его, оно сверхлогическое. Оно опровергает. И дым мучений их будет восходить во веки веков. Тот, кто примет начертание, образ зверя или число имени его. Об этом мы уже говорили. Что самое опасное – это похоть, господствующая в этом мире. Это бывает похоть очей, и это бывает гордость житейская. И это бывает похоть плоти. И обязательно здесь человек чем-то или деньгами будет увлечен, или славой будет увлечен, или просто грехом плоти будет увлечен. Просто грехом плоти. И когда он увлечен грехом плоти, он все за это отдаст. Лишь бы только взять этот грех. Он поклоняется перед ним. И неважно, как я сказал, что вы никогда не сделали буквального блуда. Но если вы никогда не освободились от него, а осуждаете тех, которые согрешили и пришли, покаялись. Я знаю людей, которые покаялись и освободились. У них нет внутри больше ничего. Но они были блудниками. И они были блудниками такими, какими вы никогда не были в жизни вашей. Но тем не менее, они настолько свободны, что вы никогда такими свободными не были. Вот почему Христос сказал, блудники и мытари, вперед вас идут в Царство Небесное. Когда я такое говорил, по Писанию, согласно Писанию, это не мои слова, слова Христа, то люди возмущались, как ты нас назвал, что блудники и мытари действительно вперед нас пойдут? Да, Христос сказал, и Он сказал, почему они пойдут? Потому что вот она пришла к ногам Его, грешница того города, блудница, она упала и глубоко в своем сердце видела свою грязь. Она не видела себя чистой, она плакала. Она ничего не могла сказать, потому что здесь была такая публика, но она верила, что Он все понимает. Он смотрел на нее таким взором, что Он все понимал и прощал ее. И когда осуждали эти чистые люди, которым Он когда-то сказал, если вы без греха, бросьте камень. И тогда Дух Святой включил свой прожектор, свой свет в их сердцах. Написано, не будучи обличаемы совестью. Он включил и показал им, какие они грешники падшие. И написано, начиная от старших кочей, младшими ушли все. Женщина осталась один на один с Иисусом. Он спрашивает, женщина, никто не осудил тебя? Никто, Господи. И я не осуждаю тебя. А этих Он осудил. А этих Он осудил, Он сказал, горе вам. Горе вам, гробы окрашенные. Горе вам. Отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели вам. Отраднее будет другим городам, нежели вам. Царица Южная придет от Востока и осудит вас. Многие придут, возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в царстве, а сыны царствия будут изгнаны вон. Почему? Потому что в сердце своем они никогда не освободились. Они жили наружной жизнью, имеющей вид благочестия, но они жаждали этой похоти. Они любили ее. Они никогда не могли избавиться от нее. Вот почему они жестоко карали других, потому что они себе этого не разрешали, но жили этим. Вот почему старший брат так резко возмутился на младшего брата. Ведь он все-таки не позволял себе никогда со своими друзьями попиршествовать. Никогда. Они у него были, эти друзья, он их любил. Это были его друзья, они не были друзьями отца. Он сказал, ты никогда не дал мне козленка, чтобы повеселиться мне с друзьями моими. А этот сын все расточил. Но он не только все расточил. Расточая все, он пришел к тому, что друзей у него нет. Он понял одну главную истину. Он потерял своих друзей. И потеряв совершенно все, он пришел к отцу. И отец его встретил со слезами на глазах, побежал, пал. На выю ему, к этому блуднику, развратнику, вору, лихаимцу. и стал целовать его, и сказал: «Принесите лучшие одежды, обувь, перстень, пир, лучшего теленка закалите из стада, будем есть, пить и веселиться, ибо сын мой этот был мертв, а жил, пропадал и нашелся». Он пришел уже без своих друзей. Друзей нет. А у этого есть друзья. Он пришел без жестокости, он в полном смирении. А у этого надменность, он не хочет войти. Я не могу сидеть с этим человеком, я не могу приветствовать его. Мы все-таки должны понять и прощать людей так, как прощает Христос. Прощать кающихся людей. Прощать кающихся людей, но не кающихся. Если человек не кается, не надо его прощать, он не кается. Но если он кается, не надо оковы на него одевать. Все равно Бог эти оковы разрушит. Он разрушит эти оковы, и он их ведет. Сколько бы вы ни топтались по них, быть может, всю жизнь по вас топтались, потому что вы пали когда-то. Быть может, и сейчас вам в спину бросает это тот, это та. Быть может, и сейчас за вами тянется этот шлейф грязный. Но знайте одно, что Бог вас видит чистыми. И что вот этот шлейф, который грязный, он сделает сверкающим, как награду, за то, что вас незаслуженно злословили. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Почему велика? Потому что незаслуженно. Потому что Бог стер ваш грех и бросил его в пучину морскую, в бездну, и не помнит его. И те, кто вспоминают, они на одной платформе с дьяволом. И если они не покаются, они будут осуждены. Если они не покаются, то они будут именно в составе этой блудницы. Она может многих осуждать, но она не видит себя. Поэтому осуждение будет вечное. И эти узники долгой ночи сейчас в аду. Они ожидают озера Огненного. Озеро Огненное будет вечное, ад будет брошен туда. И когда мы будем дальше рассматривать суды Божьи, мы еще коснемся и зверя, и блудницы. И коснемся судов Божьих. Но я буду читать дальше. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. Здесь поистине нужно обладать терпением. Когда вы ничего не можете доказать, когда просто все нужно предать судному дню. Бог не всегда показывает сразу здесь вашу правду. И, быть может, вы умрете, Он не покажет вашей правды никому. Вы так и уйдете, оклеветанные молвою, христианской молвою. Так и уйдете, как грешник. Но там вы восстанете, как святой, и будете царствовать над теми, кто здесь попирал вас. Таков закон небесный. Тех, кого здесь попирают, потом все поменяется. Потом они будут попирать и сокрушать их, как грязь на улицах, и как глину. И как горшечник сокрушать будет жезлом железным. Вам будет дан железный жезл за то, что вы не надломились. За то, что вы в терпении могли исполнять заповеди Божии и не смотреть назад. И если вам говорят: «Суламит, оглянись, мы посмотрим на тебя», не оглядывайтесь. Это голос дьявола. Не оглядывайтесь назад никогда. Кто бы ни говорил, какие бы святые ни говорили, какие бы пророки ни говорили, какому бы исповеданию вас ни призывали, если что лежит по ту сторону покаяния, вы однажды покаялись, второй раз никогда не кайтесь. Никогда не кайтесь второй раз. Этим самым вы оказываете недоверие Богу. Недоверие, что Он кровью Своею не сделал еще полноты. Но когда Он прощает, Он в полноте прощает. У Него нет частичного прощения. У Него нет, как бывает у нас. Простили, а отойти никак не можем. Все еще чувственные эмоции волнуются в нас. И нужно время. Он не такой. Он Бог. Мы люди. Я знаю, как приходит прощение. Я иногда делаю волевое усилие, и только потом оно проходит. Но у Бога проходит сразу. И когда Он прощает, Он не делает, повторяю, частичным. Он прощает совершенно, в абсолюте. И поэтому я радуюсь за таких людей. Я радуюсь за таких людей, которые несут поношение Христова. Христос называет это мое поношение. Потому что вы мои дети, я вас простил. И когда бросают на вас снова бывший ваш грех, которого нет, они на меня его бросают. И поэтому это поношение Христова. Это поношение Христова. Это одна из областей Его. Поношение Христова есть очень много областей, но это одна из областей, за которую Бог будет награждать святых своих. Здесь терпение и вера святых. Также здесь терпение и вера святых тех, которые стоят камнеломом против греха. Когда грех проник в церковь, когда традиции проникли, когда предания проникли, но они стоят камнеломом. Им нужно терпеть. И если они будут терпеть, голос с неба слышится дальше такой.
говорящий мне, 13 стих, напиши, отныне блажены мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит, Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними, отныне. Этот стих часто относят всегда. Когда бы ни умер человек, над его гробом могут всегда прочитать такие слова, блаженны умирающие в Господе. Вы знаете, здесь особое блаженство. Когда мы читаем пятую главу, там особое блаженство, не правда ли? Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны нищие духом, ибо они будут наречены сынами Божьими, то есть миротворцы и так далее. Блаженств много, но здесь говорится о блаженстве людей, которые во время великой скорби, когда первая категория людей уже будет восхищена на небеса, они во время этой великой скорби окажут верность в соблюдении заповедей Божьих. Они проявят верность Христу, веру в Иисуса Христа и терпение свое. И вот за это им будет дано особое блаженство, особая часть. Именно отныне, вот здесь сразу идет отныне напиши, блаженный, то есть после того, когда вот этот зверь царствует, и после того, когда он будет уничтожен, и те, которые с ним сразятся, и там написано, силы святых изнемогут, но он будет вести брань со святыми и превозможет их. В каком смысле превозможет? Что они должны будут доказать веру. И доказавши веру, разумеется, многие из них поплатятся и жизнью, в прямом смысле слова. А многие поплатятся, быть может, комфортом. И сейчас надо платить цену комфорта, если кто хочет приблизиться к Богу. Я не говорю о грехе. Если кто меня понимает, нужно платить цену комфорта. Цену наших поездок туристических, прохладительных, где мы отдыхаем. Это не грех. Но если вы хотите приблизиться к Богу, заплатите эту цену. Заплатите эту цену, вы не пожалеете. Если вы хотите продвинуться дальше. Читаю 14 стих. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела, и поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». Жатва. Христос, однажды посмотрев в духе, увидел 2000-летия вперед. На 2000-летия вперед он увидел, как колоски склонились, и жатва стала белой. И он сказал ученикам своим, поднимите, возведите очи ваши, посмотрите на ниву, как она пожелтела и готова к жатве. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Жатва – это восхищение. Пятидесятница. Первые плоды Господу, провозглашение трубы. Жатва – это восхищение. Восхищение первенцев. Это второй плод. Это то, что пророк называет «И видел я саранчу, которая была на траве». И эта трава была после царского покоса. И я сказал, Господи, Господи, как устоит Израиль, он же мал. И Господь сказал мне, не будет этого. Саранча не пожрет ее. То есть практически эти первенцы Богу, которые всюду следуют за Агнцем, не будет этого. Несмотря на то, что они попадут в эту великую скорбь, и саранча, мы уже разбирали эту саранчу, по откровению, это демонские духи, им был дан ключ от кладезя бездны, одному из этих князей. Пала эта большая звезда, ей был дан ключ, она отворила, и вышел дым из кладезя. И вышла саранча, то есть масса, мириады этих бесовских духов. И они напали не только на мир, они напали на святых, они напали на траву, которая после царского покоса. Цари и священники уже вознеслись, но они напали вот на министерство. Они напали на тех, которые будут вместе с царями и священниками царствовать. И тогда пророк воскликнул, Господи, помилуй, не устоит Израиль. Устоит, говорит Господь, не будет этого, она не пожрет. И напиши отныне блаженны умирающие в Господе, это особое блаженство. Цари и священники, они по-особому были испытаны здесь. Те будут по-особому испытаны для того, чтобы получить пальму первенства, и чтобы имя Отца было запечатлено у них на челе. Он увидел сияющее облако, светлое, сидящее, на нем подобный Сыну Человеческому. Хотя многие богословы говорят, это не Христос, но Слово Божие говорит, это Христос, Сын Человеческий. Только в Евангелии от Матфея более 25 раз Иисус Христос называется Сыном Человеческим. Сам Он себя так называет, Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Он Сын Божий, но и Он Сын Человеческий. Он хочет сказать, что Он Сын, что Он принадлежит нам. Какая часть, какая благость? Он называет себя нашим именем. Наша принадлежность, наша часть. Я ваш, я Сын Человеческий, я вашего рода, я все знаю, я все понимаю. И он видит его с серпом. Но почему кто-то ему говорит? Почему не сам он пускает серп? Вы знаете, в этом великое благоухание и смирение Сына Человеческого. Я всегда, когда рассматриваю Иисуса по отношению к Отцу, я всегда восторгаюсь им. Никогда-никогда не входит в запретное для Него. Никогда-никогда не молит о сроках, скрытых Отцом в Его власти. Практически восхищение связано с воскресением мертвых. Когда ученики сказали: «Господи, когда это будет?» Он им сказал: «Строго не ваше дело знать времена и сроки, положенные Отцом в своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Видите ли, у него даже в мыслях нет никогда, а когда все-таки, Господи? Он вполне доволен тем, что ему Бог открыл. И он сидит на этом облаке и ждет. И вышел из храма другой ангел и сказал ему: пришел час, этот ангел из храма небесного вышел. Он был от лица небесного Отца. Разумеется, здесь в образах. Но ему было передано весть. Жатва созрела, пришел конец. Пускай серп твой. Пускай серп твой. Здесь говорится о жатве первенцев. И земля была пожата. Светлое облако. Что я хочу сказать, что это за светлое облако? Облако, мы уже говорили, я говорил о нем, Слово Божие говорит об облаке, что оно является символом его славы, потерянной Израилем раз и навсегда в храме. Но она теперь стоит, отошедшая за город, вне стана эта слава. И всякий верующий, кто находится там, на нем почивает эта слава. Никто не может пользоваться славой Божией, как только люди, вышедшие за стан, носящие его поругание. Я уже говорил, если на вас клевещут и поносят вас, вы вне стана. Если бы вы принадлежали к стану, к этому святому, в кавычках, вас бы не поносили, и вас бы не ругали, и на вас бы не клеветали, и вам бы не вспоминали никогда ваше прошлое. Вы знаете, те, которые находятся в этом стане, в святом, в кавычках, у них тоже прошлое нечистое, но они никогда друг другу своего прошлого не вспоминают. Они вспоминают его только тем, которые сделали им вызов и вышли за стан. И которые сказали, что этот город обречен на истребление. И слава Господа поднялась и стала над городом, стала над горою. Она покинула храм, она покинула город. Поэтому слава, 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 символ славы. Вы знаете, Слово Божие говорит, что слава мужа – жена. А слава Христа – церковь. Вот это облако славы символизирует церковь Иисуса Христа. Он сидел на облаке светлом. То есть церковь Иисуса Христа. Пророк Захария говорит, что он будет идти на коне белом, и конница следует за ним на конях белых. Они уже следуют не для того, чтобы миловать. Конь – это символ войны. Они не следуют, повторяю, чтобы миловать грешников. Они идут для того, чтобы осудить их раз и навсегда. Вот для чего они идут. И поэтому облако – это символ восхищенных царей и священников. Число 24. 24 череды. И в каждой череде по 12 человек. Это те, которые жили по учению Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Продвигались по нему. Они работали в себя. Они все время проверяли себя. И если они видели, что в них еще что-то есть, они молили и просили: «Господи, я знаю, что только Ты можешь освободить, но Ты можешь освободить только через истину. Поэтому открой мне такое слово, которое могло бы освободить меня». Если вы не можете долго освободиться от вашей привычки и греха, молитесь, чтобы Бог дал вам слово, которое освободит вас. Сын освобождает через истину, через слово свое, через свет свой. Молитва нужна, пост нужен, но только при условии света. Если нет света, если вы не знаете учения, напрасны молитвы, напрасны посты. Я читаю дальше. «И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: «Пусти острый серп твой и обрежь грозды винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». И поверг ангел серп свой на землю и обрезал виноград на земле и бросил его в великое точило гнева Божия, и истоптаны ягоды точили за городом, и потекла кровь из точила даже до уст конских на 1600 стадий. Если земля была пожата, и эта жатва была свезена в амбары Божии, то здесь говорится о другой жатве. Практически здесь образно упоминается Армагеддон. Когда только та жатва произошла, когда восхищенные пошли навстречу, эти первенцы, второй плод, сразу же за ними, они встретились с ними, встреча произошла на облаках. Цари и священники встретились с первенцами, которые всюду следовали за Агнцем. Илья встретился с Елисеем. Елисей долго ждал этой встречи. Он перенял одежду Ильи. Он победил Иордан этой одеждой. Он сказал: где Господь Бог Ильи, он тот же самый. Но, наконец, эта встреча произошла, когда был пущен острый серп с облака для жатвы. И теперь, когда они туда вместе все, теперь они пускают другой серп. Это был Армагеддон. 1600 стадий – это приблизительно 300 километров. Богословы отказываются верить в это. Не может быть, чтобы на 300 километров могла течь кровь, да еще и до уст конских. Этого понимать в буквальном смысле нельзя. Здесь говорится о крови до уст конских, которая потечет. И говорится о расстоянии. То есть долина вот эта настолько будет заполнена Антихристом и его войском. Миллионы он туда свезет. Я от очевидца одного слышал такие слова. Там было всего убито 3000 человек. 3000 человек было убито. Но, говорит, приблизительно как пруд крови было от них. Они были вот так, убивали их и бросали просто между гор. И прям кровь оттуда ручьем текла, в такой и пруд крови образовался. Это произошло, когда Красная Армия подошла на Кавказ, и белогвардейцы отступали. И тогда, вожди коммунистические бросили вызов: зачем вы бросаете свою землю, не покидайте ее. Мы вас всех прощаем, вы не виноваты, что вы там служили, вот офицерский состав, оставайтесь. Вы будете так же жить, власть поменялась, зачем вам эта чужая земля? И 3000 офицеров сдали свое оружие и возвратились с женами своими. Их отделили от жены и увезли в горы. И жены говорят: мы их с того дня не видели. И одна из этих женщин с другими женами пошли туда. И когда они прошли, это, говорит, было страшное зрелище. Это, говорит, зловоние поднимающее, рой мух. 3000 людей, расстрелянные просто и брошенные вот между двух гор. И, говорит, пруд крови был. Пруд крови, и все это смердело. И если от 3000 людей мог быть пруд крови, то почему не будет от миллионов до уст конских? Тем более, что они кричали: кровь его на нас и на детях наших. Тем более, что они не признавали крови Агнца, и поэтому они должны будут поплатиться в буквальном смысле своей кровью, поплатиться вечностью и вечным наказанием. Вот почему на таком большом расстоянии потекла эта кровь, на 1600 стадий даже до уст конских. Мы еще будем разбирать дальше об Армагеддоне, потому что о нем еще будет вспоминаться, о Вавилоне, о блуднице, о звере. Но здесь эта 14 глава заканчивается, и в следующей 15 главе мы встретимся теперь с раскладкой. Здесь был план суда, а теперь этот план начнет раскладываться, то есть будет выливаться 7 чаш. И будет происходить то же, что мы сейчас с вами просматривали, но только в деталях. Поэтому детали мы будем рассматривать на следующем служении. А сейчас я хочу оставить время для вопросов. Пожалуйста, если есть вопросы. У меня здесь есть пару вопросов. И прежде чем рассуждать о каких-то вопросах, есть одна нужда, о которой бы я хотел, прежде нежели мы закончим служение, помолиться. Брат Андреюк, Виктор, просит. Он здесь? Нету его, наверное. Он звонил мне в 5:30 вечера, он говорит, забрали его дочь Нину, ей 16 лет, на скорой помощи в больницу. Была сильная головная боль и стала терять сознание. Хотят у нее брать пункцию. То есть он мне позвонил, что мне делать, разрешат ли мне давать, чтобы взяли пункцию или нет. Девочке просто стало плохо. От переутомления она почти трое суток не спала, ездила на брак, до часу где-то работала, поднялось давление, и она потеряла сознание. Ее забрали в больницу и говорят, надо взять пункцию, чтобы установить, почему она потеряла сознание. Ну, я ему сказал, что, в общем-то, людей бесчестных очень много, и они очень хорошо пользуются иммигрантами, как, то есть, таким вот пособием, где они будут тренироваться. Это живой труп, на котором можно тренироваться. Поэтому они почитают иногда нас такими вот. Но мы должны здесь иметь какую-то мудрость. Потому что взять пункцию никакого добра не принесет. Это ничего доброго не даст. И если вы можете отстоять, отстоите. Если нет, тогда мы предадим это дело Богу. Но он сказал, что ей 16 лет, и она может это отстоять, и мы это, когда ей нету еще, то есть она не может за себя постоять, тогда они это делают. А здесь они не имеют по законам этого права делать. Поэтому он просил, чтобы мы помолились. И прежде чем вот здесь подали вопросы, я попрошу всех, чтобы мы помолились, потому что ей стало плохо, она потеряла сознание. Ей помогли, она пришла домой, и снова ей стало плохо, ее заново забрали. И поэтому будем молиться, чтобы Господь помиловал, значит, и ее, то есть эту молодую сестру, а также ее родителей. Давайте помолимся, отзовемся на эту нужду. Милосердный Отец, ты слышал эту заявленную нужду. Конечно, ты мог бы прекрасно обойтись без нас, несмотря на то, что ты все знаешь и все слышал. Но этим самым ты оказываешь великую привилегию церкви твоей. Ты передал ей полномочия свои. Ты сказал ей, что когда она будет молиться и взывать, ты будешь делать по слову ее. И мы благодарим тебя за эту привилегию, непостижимую, быть может, для нашего разума. Обращаясь к тебе вместе с народом твоим, я молю тебя, чтобы ты пресек всякое вторжение во внутренний мир, а также и в тело нашей сестры. Мы просим, чтобы ты помиловал нашего брата и его семью во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа, вместе с церковью, я принимаю эти полномочия, запрещаю тебе, дьявол, прикасаться к ней. Господи, ты можешь прикоснуться к сердцу врачей, к их разуму и изменить их намерения. Помилуй ее во имя Иисуса, Сына Твоего, по молитве народа Твоего. Мы благодарим Тебя, что мы можем молиться Тебе об этом, провозглашать Твою истину и провозглашать Твою победу и голгофскую смерть. Да будет на этом месте провозглашена Твоя голгофская смерть, и да отпрянет от нее сатана, и да явишь Ты милость для нее, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Значит, вот до собрания мне первую записочку дали. Не могли бы вы напомнить нам, что такое тело, душа и особенно, что такое дух человек, человеческий? Братья с завода Гандерсон. Я коротенько отвечу, потому что многие слышали. Согласно Писанию, когда Бог сотворил человека, Он сказал, сотворим человека по образу и подобию нашему. Согласно Писанию, Бог Отец решает. Сын – это Его воля. Он, написано, воля Господня будет благоуспешно исполняться рукою Сына. Но Сын эту волю свою исполняет Духом Святым. Следовательно, Бог Отец стоит к нашему духу близко, то есть прообраз нашего духа. Хотя и Бог Отец, и Бог Сын, и Бог Дух Святой имеют контакт только с нашим духом. Но я говорю об образе сотворения. Сын к душе, Дух Святой, тело. Каким бы ни был у нас дух, какой бы ни была у нас душа, конечная инстанция тела. Если мы хотим произвести какую-то добродетель, и в духе она у нас зародилась, то мы должны употребить какое-то усилие воли, и конечное тело будет делать. Поэтому сразу обратим внимание, дух, душа и тело Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Вот что такое тайна церкви, тайна человека. Вот почему Бог будет жить в человеке. Вот почему сатана пытается жить в человеке. Вот почему ад имеет форму человека. Вот почему всегда мы видим человека на престоле Божьем, потому что Бог так сотворил его. И вот человек один, но он обладает вот такой тройственностью. Теперь, значит, свойства, начнем с духа. Свойства духа. Дух делится на три части. Это одна часть, где происходит поклонение Богу. Таковых поклонников Отец ищет себе, поклоняющихся в духе и истине. Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине. То есть, каким бы ни было поклонение, высшее поклонение происходит в духе, и апостол Павел говорит, от него ли члены у Христа и сделали их членами-блудницами. Не знаете ли, что тела ваши суть – храм живущего в вас Святого Духа? Следовательно, Бог общается с духом. Бог не живет непосредственно в нашей душе или в нашем теле, хотя существует тело, но в духе в самом, а дух находится в теле. Вот почему мы говорим, что тела наши – суть храм Святого Духа. Но дух делится на три части. Вот это главная священная часть. Будем называть ее правительственная часть, тронная часть, трон духа. И в этой тронной части духа обитает Бог. Когда мы родились свыше, иногда мне задают вопросы. Иоанн пишет, дети Божьи не грешат, рожденный от Бога не грешит, и лукавый не прикасается к нему. И в то же время Иоанн пишет, что мы согрешаем. Он говорит, как это совместить? Часто мне задают вопросы. Я всегда задаю вопрос, когда вы родились свыше, что у вас родилось? Вы же не скажете теперь, как Никодим, я второй раз вошел в утробу матери своей, заново там развивался и родился. Нет, конечно, тело ваше осталось такое, да еще с теми же запросами. Душа осталась та же и с тем же характером. Но дух ваш, мертвый, по отношению к Богу, воскрес. Бог возродил его воскресением Иисуса Христа. Отец это сделал. Отец возрождает. И возрождает воскресением Иисуса Христа силой Святого Духа. Поэтому ваш дух воскрес. И воскрешенный ваш дух несет в себе всю генетику Троицы, Божества. И поэтому Бог теперь в вашем духе, в одной из его частей. Но он хочет занять все части духа, все части души и все части тела. Поэтому написано посему, и дух, душа, и тело без всякого порока да будут сохранены. Но прежде чем их сохранить, надо их освободить. Как мы будем сохранять ее, пока мы не свободные? Ну как человек будет сохранять себя, если он не свободен еще от своего характера, если он не свободен от греха? Ему надо прежде освободиться от греха, а потом хранить себя чистым. Апостол Павел Тимофею пишет, храни себя чистым, неукоризненным, неоскверненным. Кому он говорит Тимофею? Тимофей был уже свободным. Он знал, кому он говорил. И поэтому эта благодать всепомогающая, она освобождает людей. Вторая часть духа.
Это тоже священная часть.
Душу. Это тоже священная часть.
В ней находится
совершенно неважно, но развивая так нашу душу, мы развиваем и строим Вавилон, этот величественный Вавилон. Величественный Вавилон подобен храму Ирода. Храм Ирода – это Вавилон, Иерусалимский храм, но он уже не был построен по чертежам Давида. Ирод обстроил его величественно. И поэтому Христос сказал, это здание будет разрушено, не останется в нем камня на камне, все будет разрушено. То есть Христос предсказал падение блудницы, здесь у Иоанна он по-другому это говорит. Пал Вавилон, говорится о храме, говорится о городе, о том строительстве, которое сейчас идет вот уже на протяжении тысячелетий. На протяжении тысячелетий. На протяжении тысячелетий у иудеев был закон, и вдруг пришел Христос. И стал идти как будто бы против этого закона. Он не шел против закона. Он исполнял закон так, как нужно было бы его исполнять. Никто не мог исполнить закона так, как нужно было его исполнить. Но он стал его так исполнять. Но для иудеев это было кощунство. Это было кощунство. Потому что он в субботу делал такие вещи, которые никто никогда не делал. И о себе он сказал, что он является человеком, который заканчивает этот закон, что на нем закон заканчивается.
что он является человеком, который открывает благодать. Поэтому хочу еще раз сказать, что мучение для зверя и для тела зверя, то есть для людей, поклоняющихся зверю и принимающих начертания, хочу обратить слово «принимающих». Видите ли, никто насильно никому начертания не ставил. Никто насильно никому не ставил. Это было свободный выбор, свободное принятие. Хочешь – прими, хочешь – откажись. Написано, кто примет начертание. А Боге точно так написано, кто примет меня, то примет одного из малых сих во имя мое. Что значит примет? Одного из малых сих. Если мы принимаем Господа Иисуса, мы точно так можем принять и дьявола. Так вот здесь говорится о дьяволе. И образ зверя, мы уже говорили, это похоть мира, господствующая в этом мире. Христос нас освободил от господствующего в мире растления похотью. Но очень многие в тайне своих сердец страдают от господствующего в мире растления похотью. В чем причина? Мы молимся, мы постимся. Прошли долгие годы. Если вы будете искренни, несмотря на вашу седину, прелюбодеяние осталось в вашем сердце. Вы все еще жаждете этого греха. Вы только понимаете, что это грех. Вы жестоко осуждаете других. Вы обращаетесь назад и ищете людей, у которых где-то сзади что-то случилось. Потому что с вами никогда такого не случалось. Но в душе вы всегда были растленными людьми. Потому что у вас и сейчас глаза загораются похотью. Вы и сейчас не свободны от этого. Причина? Причина в том, что вы не знаете учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Вы не приняли Его. Вы не изучали Его. Если бы вы изучали Его, то, повторяю, Слово Божие говорит, истина освободит вас. Познайте ее. Познать – это жить с нею. Войти с ней в сожительство. Как муж с женою становится мужем и женою за счет того, что начинают жить между собою, входят в сожительство между собою. Войдите в сожительство с истиною. Это не просто знание, это употребление в жизни. Когда я уже знаю, я начинаю молиться, Господи, приведи это на практике. И тогда Бог приводит на практике. Поднимается буря, начинается тьма кругом. И Бог говорит, вот теперь время действовать моей истине. Видите ли, свет нужен там, где есть тьма. И поэтому для того, чтобы действие света начало действовать в нас, он создает мрак среди нас. Для того, чтобы мы могли действовать, чтобы этот свет мог действовать. То есть начинается испытание. Мы молим, Господи, дай мне терпение. И Бог возбуждает против меня мужа, детей, родственников. Вы же просите терпения. Вот он вам и дает его. То есть он вам дает возможности, где вы можете терпеть. Иногда люди просят еще что-то, Господи, дай мне любовь. И тогда вас начинают незаслуженно оскорблять. Вы же хотите любовь, вот Бог вам дает любовь. Вас оскорбили, а вы любите, вы прощаете. То есть Бог не дает нам любовь, как мы думаем, Бог даст нам любовь, Бог даст нам терпение. Он обстоятельства дает такие, где вы могли бы терпеть. Он дает обстоятельства такие, где вы бы могли проявить любовь. Легко проявлять любовь, когда тебя любят. Попробуйте проявить ее, когда вас не любят. То есть, это мысль практически логическая для спасения дьявола. А зачем Бог нам повелел любить врагов? Если мы в небе, врагов же в небе не будет. Зачем нам любить врагов? Потому что Бог есть Бог любовь. И у Него любовь не чувственная, а волевая. Чувства идут за волей Его. Вы знаете, когда вас оскорбляют, когда вас унижают, когда вас оплюют, так как сделали с Иисусом, ну любить уже после этого невозможно чувственной своей системой. Тем более, когда так незаслуженно. Тем более, когда только еще вчера они кричали «Благословен грядущего имя Господня». А сегодня кричат «Распни» те же люди, те же самые люди. Те же самые люди, которых Он исцелял. Они были среди этой толпы. Они были там. Правда, мы говорим, вот эти вот исцеленные, они стояли там и думали, и говорили, да, мы поэтически сочиняем такие стихотворения. Но там только 12 учеников, которые еще остались постольку, поскольку верными. Но в сердце своем они уже полностью были убиты и бежали. Убиты и бежали. Только двое вошли во двор первосвященника. Петр вошел, потому что дружил с Иоанном, а у Иоанна родственники были первосвященники, потому что он был из этой череды. Он был из священнической череды, апостол Иоанн, родом своим. И Христос по ветке своей тоже был от матери своей, потому что мать его была из священнической среды, а отец его был из рода Давидова. То есть практически Иисус по отцу и по матери, он взял и священство, и царство. Поэтому-то Иоанн был оттуда. И Петр вошел с ним, но и Петр там отрекся от него. Иоанн нагишом бежал оттуда. Любимый ученик недавно лежал на груди у Иисуса, наслаждался его общением, называл его Богом и Учителем, а теперь бежал. И написано, когда схватили, он оставил одежду, такая одежда была на востоке, что вот накинул, обкрутился и пошел. Схватили, он раскрутился и убежал голым. Он даже не стал воевать за эту одежду. То есть ни одного ученика не осталось, все бежали. Не говоря уже о этих людях, которых он кормил, которым он выдал все то, что слышал у отца. И делал так, как видел у отца. И они его распяли. И он говорил: «Отче, прости им, они не знают, что делают». Опять-таки, кто получил это прощение? Получили прощение, которые не знали, что делали. Но фарисеи и книжники, которые прекрасно знали, что делали, они сказали: это наследник, убьем его. Они предали его из зависти, это даже знал римский прокуратор Пилат. Он знал об этом, написано, он знал, что Иисуса предали из зависти. То есть это прошло даже в римские круги, высшие круги интеллектуальные, прошло мнение, что первосвященники и книжники предали этого чудотворца из зависти к нему, а не потому, что он нарушитель был, из зависти. Но эти же завистники, они понимают, что они делают. Если они скажут, из зависти это грех, тогда они находят вину против Иисуса. Они извращают его слова, они говорят: он сказал, что разрушит этот храм. Он сказал, отменит обычаи, которые кесарь здесь поставил. Отменит обычаи, которые Моисей установил, а они вечные. То есть он не может жить ни по закону иудейскому, ни по закону римскому. Распни его. И если ты не распнешь, ты не друг кесарю. И когда люди услышали, что, в общем-то, этот чудотворец оказывается еще и лжец, еще и еретик, то они кричали: распни его. И он знал, что они не знают, почему они кричат: распни. И он прощал их. Но а те кричали: кровь его на нас и на детях наших. Поэтому этим людям прощения нет, которые по зависти предали. Прощение есть только тем, которые распинают по неведению, которые кричат по незнанию. Но те, у которых в сердце есть зависть, они навечно погибли, потому что именно зависть побудила дьявола к возбуждению, к вражде и к непослушанию против Бога. Зависть – ничто иное. То есть он проявил непослушание, потому что позавидовал Богу. Позавидовал, что Бог находится в такой славе. Следовательно, мы должны любить врагов, то есть мы учимся любить на врагах, потому что не все враги суть враги. Есть враги Господни, о которых Слово Божие говорит: ненавидьте таких врагов. Мы должны любить только тех врагов, которые враждебно относятся по отношению к нам, но по невежеству они не знают почему. Им еще никогда не открывалась истина, и они еще никогда не видели Бога любви. Но те, которые видели и отреклись Его, Слово Божие говорит: к одежде не прикасайтесь. К одежде не прикасайтесь. Любящие Господа, ненавидьте зло. В таком случае мы должны любить и дьявола. Должны любить и дьявола, что бедный павший дух. Господи, ты же есть Бог любовь, но спаси же этого осеняющего херувима. Вот я, знаете, слышал невежественных людей, которые молятся так. Мой дядька так молился. Он молился о том, чтобы Бог спас дьявола. И он как заревет, перед ним стал, как стал плакать, реветь. Вот, он молится за него, и он стал реветь. Он его увидел, он ревет, стоит перед ним и говорит: «Эх ты!» Он говорит: «Если бы я знал, что Бог меня простит, разве я молился так бы, как ты молишься?» Вот здесь он ему сказал: «Мне нет прощения, ты напрасно молишься». Но я не беру это в основание. Я беру в основание Слово Божие, почему мы должны любить врагов. Потому что здесь только мы можем показать любовь. Апостол Павел был врагом церкви. Жестоко гнал ее. Но тем не менее, еще Павел не родился. Прежде его рождения Бог назначил его быть апостолом Павлом, а не кем иным. Именно его он назначил, тот, который гнал церковь. Мы бы никогда его апостолом не сделали. Мы бы его не допустили никогда к служению такому. Но он говорит: а я не от человеков принял, поэтому он и не от человеков его принимал, он принял его от Бога. и именно ему обязана Западная Церковь и Восточная Церковь, ему. Апостолы и другие редко, Писание говорит, куда они шли, но все церкви, которые в языческом мире были насаждены, они были насаждены Павлом и другими апостолами, но Павел был во главе, Бог назначил его. И когда он пришел, и ученики боялись его, то Бог открывает Анании. Он говорит, не бойся, это мой избранный сосуд, который будет возвещать имя мое пред царями. Это избранный, это особый мой сосуд, не бойся его, он мой. Вот как бы, вот почему надо любить таких. И здесь наша любовь может проявиться, то есть наша любовь в такой атмосфере действительно может быть любовью. А не потому, что если там не будет никаких врагов, кого нам там любить, там врагов не будет. Но любовь наша здесь возрастает за счет того, что мы любим вот таких людей. Но повторяю, когда вы увидите человека, и Бог вам положит отметину на этом человеке, что он использовал все свое назначение, у вас все равно загорится священный гнев, если вы будете близко с Богом. Человек, который попрал святыню, не почитает за святыню кровь завета и духа благодати оскорбляет. Написано, его невозможно обновлять покаянием. Если он, познавши Бога как Бога, не прославил его, но и суетился в умствованиях своих, его невозможно обновлять покаянием. Невозможно. То есть покаяние – это дар Божий. И если человек кается, это дар Божий. И повторяю, по хитросплетенному замыслу дьявола, под видом святости и чистоты в церковь вошло вот именно вот это тлетворное учение сатанинское. Бичевать и заключать в темницу тех, которых помиловал Христос и омыл своей кровью. Те, которые приходят, плачут и кричат: «Погибаю, помогите! Не хочу, не получается, помогите, получится у тебя!» Отлучить его. И отлучают. А потом будем принимать тебя на основании пророчеств. Каких пророчеств? Каких пророчеств? Если эти пророчества не говорят, как это слово, нет в них света. Нет в них света. Но мы стали доверять этим пророчествам гораздо больше. Как только чуть что, мы сразу... Вот то-то было сказано, и то-то было сказано. Я уже говорил, я очень много испытал на себе пророчеств. Один из пророков говорит, разрушитель дела Божьего этот человек. И я ему в видении был показан. Через 2 месяца спустя этот пророк пророчествует: «Я ставлю тебя вождем народа моего». То есть я встречался с такими пророками, это не один. Я уже здесь встречался с пророками, которые говорили мне именем Божьим от имени Господа, что я светильник Господень, а потом уже у них другое пророчество является. И оно у них является на фоне молвы, на фоне еще чего-то. Поэтому нужно исследовать такие пророчества. Но ведь они не знали, когда мы шли к ним с нуждой. Видите ли, сатана очень многие вещи знает, и совершенно неважно им знать. И такие люди по невежеству совершенно могут быть использованы духом заблуждения. Почему? Они не знают Писания, они не исследуют Писания, они не знают учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Знай бы это, они бы очень боялись пророчествовать, если рядом нет пророка, который бы контролировал и направлял их. Они говорят: «А иные рассуждайте, двое-трое пусть пророчествуют». Но здесь речь идет о пророках-проповедниках. Что в служении должны быть 2, само много 3 человека, больше не надо. Все это извращено. Все давно уже извращено. Потому что Бог поставил в церкви, во-первых, апостолов, во-вторых, пророков и, в-третьих, учителей. Вот через пророков Бог и дает свои пути, открывает, а прочие рассуждают. Вот. Если кому-то еще есть откровение, и он пророк, то он подождет время, и потом выйдет он. И потом он будет говорить, и они обязательно будут говорить в одно, они не будут говорить друг против друга. Следовательно, нам надо любить врагов, но не всех врагов, повторяю. Так как мы не знаем, мы должны любить, но когда мы уже узнаем точно, тогда у вас не будет любви к такому человеку. То есть в каком смысле любви? Мы понимаем чувственность, а Бог имеет в виду действие. Раз невозможно обновлять покаянием, оставьте этого человека. Оставьте этого человека. Даже Слово Божие говорит, если вы встречаете противление какое-то, уходите. Не вступайте в словопрение. Если вы 1 раз сказали, 2 раза сказали, и человек не понимает или же не хочет понимать, или еще не дорос до этого, оставляйте его. Не беседуйте на эту тему, как бы он ни вызывал вас. Сказали, представляйте место Богу и времени. И Бог временем и духом своим будет действовать, если человек еще не использовал отрезок этот. Потому что все равно каждому из нас дан всего лишь отрезок для познаний. И если мы не использовали его, И отрезок закончился, мы никогда уже не воспользуемся. Никогда, никогда, никогда. И поэтому спасение мы получим, придя, но многие вещи от нас будут утаены, мы не воспользовались. А знаете, как воспользоваться? Когда Бог открывает нам свет, мы немедленно должны приводить его в дело. И вот здесь вопрос, вот здесь трудности у многих. Они уже поняли, они говорят, я так понимаю, но как делают остальные, так делаю и я. Значит, ты вместе с ними, они не знают, делают. А ты знаешь и делаешь. Знающий бит будет больше. Они будут биты за это, несмотря на их незнание, потому что они должны были бы знать. Они знают очень многое, то, что не нужно было бы знать. И очень плохо знают то, что нужно было бы знать. Нужно было бы изучить именно учение Иисуса Христа. Изучить, взять этот вопрос по всем, а иначе вражда получается. Если Исаия пророчествует, что эти люди не научатся, если будут спасены, то из каких логических выводов я могу исходить? Вообще Слово Божие сверхлогики. И тем не менее, такое логическое учение, не по Писанию, логическое, существует. Но Слово Божие опровергает его, оно сверхлогическое. Оно опровергает. И дым мучений их будет восходить во веки веков. Тот, кто примет начертание, образ зверя или число имени его. Об этом мы уже говорили. Что самое опасное – это похоть, господствующая в этом мире. Это бывает похоть очей, и это бывает гордость житейская, и это бывает похоть плоти. И обязательно здесь человек чем-то или деньгами будет увлечен, или славой будет увлечен, или просто грехом плоти будет увлечен. Просто грехом плоти. И когда он увлечен грехом плоти, он все за это отдаст, лишь бы только взять этот грех. Он поклоняется перед ним. И неважно, как я сказал, что вы никогда не сделали буквального блуда, но если вы никогда не освободились от него, а осуждаете тех, которые согрешили и пришли, покаялись. Я знаю людей, которые покаялись и освободились. У них нет внутри больше ничего. Но они были блудниками. И они были блудниками такими, какими вы никогда не были в жизни вашей. Но тем не менее, они настолько свободны, что вы никогда такими свободными не были. Вот почему Христос сказал, блудники и мытари, вперед вас идут в Царство Небесное. Когда я такое говорил по Писанию, согласно Писанию, это не мои слова, слова Христа, то люди возмущались, как ты нас назвал, что блудники и мытари действительно вперед нас пойдут? Да, Христос сказал, и он сказал, почему они пойдут? Потому что вот она пришла к ногам его, грешница того города, блудница, она упала и глубоко в своем сердце видела свою грязь, она не видела себя чистой, она плакала. Она ничего не могла сказать, потому что здесь была такая публика, но она верила, что он все понимает. Он смотрел на нее таким взором, что он все понимал и прощал ее. И когда осуждали эти чистые люди, которым он когда-то сказал, если вы без греха, бросьте камень. И тогда Дух Святой включил свой прожектор, свой свет в их сердцах, написано, не будучи обличаемы совестью. Он включил и показал им, какие они грешники падшие. И написано, начиная от старших кочей, младшими ушли все. Женщина осталась один на один с Иисусом. Он спрашивает, женщина, никто не осудил тебя? Никто, Господи. И я не осуждаю тебя. А этих он осудил. А этих он осудил, он сказал, горе вам. Горе вам, гробы окрашенные. Горе вам. Отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели вам. Отраднее будет другим городам, нежели вам. Царица Южная придет от востока и осудит вас. Многие придут, возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в царстве, а сыны царствия будут изгнаны вон. Почему? Потому что в сердце своем они никогда не освободились. Они жили наружной жизнью, имеющей вид благочестия, но они жаждали этой похоти. Они любили ее. Они никогда не могли избавиться от нее. Вот почему они жестоко карали других, потому что они себе этого не разрешали. Но жили этим. Вот почему старший брат так резко возмутился на младшего брата. Ведь он все-таки не позволял себе никогда со своими друзьями попиршествовать. Никогда. Они у него были, эти друзья, он их любил. Это были его друзья, они не были друзьями отца. Он сказал, ты никогда не дал мне козленка, чтобы повеселиться мне с друзьями моими. А этот сын все расточил. Но он не только все расточил. Расточая все, он пришел к тому, что друзей у него нет. Он понял одну главную истину. Он потерял своих друзей. И потеряв совершенно все, он пришел к отцу. И отец его встретил со слезами на глазах, побежал, пал на выю ему, к этому блуднику, развратнику, вору, лихаимцу, и стал целовать его, и сказал: принесите лучшие одежды, обувь, перстень, пир, лучшего теленка закалите из стада, будем есть, пить и веселиться, ибо сын мой этот был мертв, а жил, пропадал и нашелся. Он пришел уже без своих друзей. Друзей нет. А у этого есть друзья. Он пришел без жестокости, он в полном смирении, а у этого надменность, он не хочет войти. Я не могу сидеть с этим человеком, я не могу приветствовать его. Мы все-таки должны понять и прощать людей так, как прощает Христос. Прощать кающихся людей. Прощать кающихся людей, но не кающихся. Если человек не кается, не надо его прощать, он не кается. Но если он кается, не надо оковы на него одевать. Все равно Бог эти оковы разрушит. Он разрушит эти оковы, и Он их ведет. Сколько бы вы ни топтались по них, быть может, всю жизнь по вас топтались, потому что вы пали когда-то. Быть может, и сейчас вам в спину бросает это тот, это та. Быть может, и сейчас за вами тянется этот шлейф грязный. Но знайте одно, что Бог вас видит чистыми. И что вот этот шлейф, который грязный, Он сделает сверкающим, как награду, за то, что вас незаслуженно злословили. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Почему велика? Потому что незаслуженно. Потому что Бог стер ваш грех и бросил его в пучину морскую, в бездну, и не помнит его. И те, кто вспоминают, они на одной платформе с дьяволом. И если они не покаются, они будут осуждены. Если они не покаются, то они будут именно в составе этой блудницы. Она может многих осуждать, но она не видит себя. Поэтому осуждение ее будет вечное. И эти узники долгой ночи сейчас в аду. Они ожидают озера Огненного. Озеро Огненное будет вечное, ад будет брошен туда. И когда мы будем дальше рассматривать суды Божьи, мы еще коснемся и зверя, и блудницы, и коснемся судов Божьих. Но я буду читать дальше. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. Здесь поистине нужно обладать терпением. Когда вы ничего не можете доказать, когда просто все нужно предать судному дню. Бог не всегда показывает сразу здесь вашу правду. И, быть может, вы умрете, Он не покажет вашей правды никому. Вы так и уйдете, оклеветанные молвою, христианской молвою. Так и уйдете, как грешник. Но там вы восстанете, как святой, и будете царствовать над теми, кто здесь попирал вас. Таков закон небесный. Тех, кого здесь попирают, потом все поменяется. Потом они будут попирать и сокрушать их, как грязь на улицах, и как глину, и как горшечник сокрушать будет жезлом железным. Вам будет дан железный жезл за то, что вы не надломились, за то, что вы в терпении могли исполнять заповеди Божии и не смотреть назад. И если вам говорят: Суламит, оглянись, мы посмотрим на тебя, не оглядывайтесь. Это голос дьявола.